И вот там Дух Святой сошел на много людей и увидели, что на осле едет Иисус Христос. И они не соображали это сами по себе. Это Дух Святой сошел на них. И они раздевали одежды свои, стелили по дороге. А когда не хватало одежды, они ветви бросали чем-нибудь устелить дорогу. И Осана, Осана, сыну Давидову, грядущему царю, кто сей царь, кто сей царь? А находясь там некоторые иерусалимские иудеи, как из фарисейской стороны, так и другие там такие вероучения, некоторые были даже у евреев, смотрели на это и с большим недовольствием, кому такая почесть, кому отдают последнее свое и стелят дорогу. И он пошел после этого на страдания. Я сегодня смотрю на пророческие слова, которые Господь Бог обещал подавать, знать о себе, что Он грядет, то некоторые сигналы уперед на землю, чтобы знали, что грядет, Господь грядет, Господь грядет. И надо сказать, что слово «Господь грядет» не будет мгновенным, будет по отношению к нам мгновенно. В одно мгновение ока поднимемся в воздух мы. Но с его стороны, то он грядет согласно исполнению пророческих слов Писаний. Исполнилось такое-то пророчество. Например, иудеи в Палестину отправляются со всех концов земли. Значит, Господь ближе. Уже называется грядет. Когда увидите бунт в народах, восстанет народ на народ, царство на царство, будет вот такое, вот такое, вот такое, недоумение, бурление, то и так далее. Господь ближе к небу. Когда пророчество еще немножко исполняется, еще ближе Господь. До тех пор, пока какой-то один последний стих должен будет исполниться, и тогда затрубит труба, и земля загорится, словно шаром огненным. Воскреснут из мертвых, а живые изменятся и навстречу Господу, и Он прославит Его святых своих, и соединится на облаке, и будут подняты там. Невольно хочется мне упомянуть, я, по-моему, это употреблял, но поскольку детские вот собрались вот так, пожелаю и в некотором смысле кратенько напомнить, что когда я находился после заключения там в Казахстане, город Ишес-Казган, Карагандинская область, у нас с женой был сын последний. Было ему 4 годика с половиной. Такой был любимый для нас сынок. Любил очень слушать рассказики. То один раз он говорит: папа, да вот уже несколько вечеров прошло, вы рассказика нам не рассказали. Мне. Садитесь на кровать и нога к ногам. Вы туда, на кровати, к спинке, я сюда, ноги до ног. Укроемся, и вы против лица моего, и рассказываете мне рассказики. Я говорю: да я не знаю, сынок, какие я уже тебе рассказывал. Мне кажется, я тебе уже рассказал в Библии все. Вы знаете, папа, вот когда вы мне говорите, как Господь придет на облике и так далее, вот этот говорит мне рассказы почти всегда, новый и новый и новый. Ну, правда, я ему всегда немножко что-нибудь, да, новенькое такое, изображу, как для ребенка, для удовлетворения. Вот этот и расскажите мне. Я и рассказал. Будет облако, мы поднимемся и поднимемся, а на земле будет плохо, такого, такого и так дальше. Вы это знаете. Труба затрубить, как вот это я и вам говорю. Ну, говорю, Толик, а теперь иди, играйся, а я буду заниматься моими делами. И он вышел на улицу, 3-4 градуса был мороз, он поднялся на скалу Петрохолм, так, каких-нибудь метров 10-15 высоты скала. Называлась Петрохолм. Он поднялся туда, нехорошо оделся так, не приготовился для этого, поднялся оттуда и смотрит вправо-влево. И, наконец, смотрел, значит, и замерз в руки. Сильно начал плакать и бежит, плачет. Я выбегаю ему навстречу, он убегает не навстречу в доме. А у меня был домик, я там 1.5 километра за городом купил сарай с женою за 150 рублей. И там его оборудовал, помазали, и там жили. И полы постелил, и просвежили, и там мы жили 11 лет. Не меняли квартиру. Забегает он туда, почему ты только плачешь? Плачет и не может никак начать мне высказывать, захлебывается. Я говорю, ну тогда, если ты мне не говоришь, тогда я иду, а ты иди себе играйся, а я пойду, раз ты ничего не говоришь. Ну он тогда прорвался и начал говорить, ну как же не плакать? Я поднялся, говорит, на Петрохолм, и смотрю вправо, смотрю влево, смотрю взад, смотрю вперед. Ни облака, ни Иисуса нет, а мороз-то залез мне в ручки, и болят-то ручки, как мне это не плакать? А Иисуса нет, и облака даже не появляется. Ну, правда, он заставил меня тоже очень заплакать. Подумал я, что значит детская вера. Рассказал ему, а он хочет, чтобы за 15 минут или за 10 минут уже пришел Христос, потому что он хочет. Вот такая бывает вера у детей. Ну, а ведь это все и будет так. Оно и будет так. Но в свое время, как я бы сказал, что по мере, как исполняются пророчества, и когда какое-то пророчество будет последним стихом, и уже остальные пророчества все, тогда это сбудется, и тогда веры не надо будет иметь в этом смысле. Вера исчезнет в этом смысле, да, уже только вера будет дальше там сопровождаться, в некоторых других пророчествах, а по отношению нас, что нам надлежит подняться туда, это уже совершится, и вера отменится. Вот таким образом мы и ожидаем Господа Иисуса, и слово, что Он грядет, это неотменное, Он грядет. Но, повторяю, по мере ступней исполнения пророческих писаний. Теперь я прихожу к тому, что я, находясь в вашей стране, ну и так удостоился я, чтобы мне и в эти годы церковь наша и церковь района нашего, юга Бессарабии, доверили мне приехать сюда, ну и воспользоваться возможностью некоторыми духовными, как и литература, как и другие приборы для благовествования Христового. У нас в этом смысле трудно, а пользоваться надо. Вот такими, как магнитофоны, это такие проповедники, что один раз ему скажи, и он тебе не убавит и не прибавит, годы времени будет проповедовать день и ночь, и не изменит ничего. Это мы можем изменить. А он, вот это как научил его, только носи из дома в дом, из улицы в улицу, из города в город, и он будет ту же самую проповедь продолжать, цитировать. Вот. Такими приборами имеем возможность, есть нужда. Библиотеку много открывают братья и разъезжают по селам. На это десятки служителей жертвуют своей жизнью, чтобы возвестить миру Евангелия и грядущего Христа. Ну и по милости Господней, это я встречаю эту милость здесь, и не только эту, а и некоторые такие средства, в которые нуждаются, как материальные, как одежда, прочие. И как откликнулись мне и здесь, мне так будем называть братья. Я здесь одного немца похоронил, но родственники откликнули довольно усердно, там в Гумерсбахе довольно усердно откликаются. И у меня появилась такая мысль. Сколько туда добра поступает, добра, в нашу местность еще не поступила ни одна машина на юг Бессарабию, а в Кишинев там, и в другие, как у Брест, как это сюда, немножко выше, в Киев. Много туда поступало, уже много. Но я не был очевидец этого добра. А здесь, когда я вижу, и какие проявляют усердие такие люди, то я себе подумал, не будет ли это то, о чем говорит апостол в пророчестве Иоанн Богослов, что придет время, когда цари земные должны будут славу свою и богатство свои предъявить и передать Господу Иисусу Христу, грядущему на эту землю, и богатство. И независимо, крепко верующие люди или не крепко верующие люди, но располагаются довольно усердно. И я так себе подумал. Думаю я, если бы начать отсюда селить одежды грядущему Иисусу Христу, то я думаю, до Дальнего Востока каких-нибудь 15 тысяч или 13 тысяч километров, наверное, я хватило бы эту магистраль заселить. И я, молясь, я заплакал. Не будет ли тебе, Христос, эта дорога? И не скоро ли ты собираешься? Не видишь ли ты, как все это делается? Братья живут взаимно скрепляющимися связами. Гряди, Христос, гряди, Христос. Ожидаем, принимаем. Думаю, что по милости Господней мы этого дождемся. Теперь я перейду, братья и сестры, к времени наших церквей при Румынии. Там некоторые факты мы встретим. Пастырь и стадо. Какие были пастыри и как стадо переживало, и как пастыри все это, и как эта жизнь осуществлялась. И поскольку связано оно так и с территориальным смыслом и расположением местности Бессарабии, я пожелаю познакомить немного. Она называется на восток Днестр, на запад Прут, граница Румынии, на юг Дунай, ну и до Буковины тянется туда локтем. Это провинция Бессарабия, она же и Молдавия. Столица Кишинев в настоящее время. Но часть южная почему-то в 57-м году отрезали от Молдавии и к Украине. Ну, это дело ихнее. Сегодня за это восстание делают и борются, чтобы было возвращено. Я нахожусь на берегу Дуная, 12 километров. Там, где вливается Дунай трьома рукавами в Черное море. Эта провинция, по-видимому, хороший кусочек земли. Очень много переходил из рук в руки. Очень много. Турки там были. Древняя Русь, называемая Киевская Русь, находилась там. Румыны несколько разов занимали, несколько разов уступали Украине и так далее. Вот это менялось очень много разов. И в связи с таким, с такой переменой, то одна, то другая, то третья власть, церкви в Бессарабии переживали определенную историю своей жизни. И путь этой жизни был при Румынии в это время очень сложный для наших церквей. Вот я и коснусь некоторых так и примеров. До 18-го года она находилась Украине. В 18-м году, когда революция была, Румыния воспользовалась и быстренько ее опять взяла под руки свои. И с 18-го года она до Отечественной войны была румынская. Когда уже на Западе здесь началась война, как вам известно, и наступление туда, опять румыны пришли. И выгнали Советов, и заняли вместе с западными странами, как это вы знаете. Но до Отечественной войны у нас было большое пробуждение, особенно в нашем селе и в нашей южной местности, большое пробуждение покаяния. Мы и с священниками православной церкви были все время в натяжке. И священники давали ноту Антонеску, правителю Румынии, что бессарабские баптисты являются подпольные коммунисты. Но правитель не реагировал на это. Ну, по мере возможности, сколько могли воспользоваться отдельные священники, отдельными жандармами натравливали на нас, и иногда налеты делали такие неофициальные гонения было. А так, кое-когда побьют палками крепко, прогонят и радуются. И священники им за это дело расплачиваются. И священники радуются, что недаром с жандармами держат контакт и так дальше. И у них был такой принцип у румынов. Если сильно удираешь, и они не могут догнать, то они так говорили: «О, как хорошо! Удрали, мы не могли догнать! Что значит лев? Мы, а эти баптисты, зайчики, выдирают от нас, потому что мы сильные львы, гонимся за ним, удрали!» А потом встречается с этим же самым человеком, который удрал, и говорит: «Ну, маешь ты счастье, что ноги у зайчика такие крепкие, так и надо, удирайте, а если догоним, то душа ваша в руке нашей будет». Ну и мы привыкли, если такой закон или такая, как бы сказать, это, если удавалось поднять ноги, значит, за нами получалось. Если не удавалось, значит, палками доставали, сколько могли. Но это все было так, неофициальное гонение. Когда возвратились советы назад в наступление Западу, снова Бессарабия переходит в руки советские. И служители евангельских христиан-баптистов Союза Бессарабии десятки нашлись такие, которые сильно боялись советов. Ну, коммунистов или атеистов, безбожников. Мы наслышались за них сильно. Вот, и боялись, что, мол, будете там, где белые медведи, будете там, где то-то, то-то, и с Сибирью, вечными морозами заморозим и так далее. Все это ухо слышало наше. И вот некоторые служители побоялись. И чтобы избежать этих атеистических гонений и смерти, они выходили в 40-м году в советской власти, значит, с хлебом и солью. И через несколько месяцев они были и партийные, и директора, и различные такие посты заняли большие, председателями, председателями сельсоветов и прочее. Но и когда наступило уже такое время, то, безусловно, тогда и наш батюшка, я был портной, и все мы побоялись так, и батюшка, и я трусился. Батюшка призывает, уже мы первые мируем, потому что советы безразлично смотрят на попа или на баптиста. Он говорит, пошей мне одежды хорошие, так, чтобы я мог перескочить в Румынию. Потому что не насмешались над моими святыми одеждами, отец. Говорю, я сделаю вам. И ему шил одежду, он мне заплатил много за это дело. И мы с ним попрощались, а где-то он делся. Очевидно так, чтобы я мог не сбиться исторической последовательности, как оно получалось. Да, так. Теперь это начало войны. Начало было войны, когда советская власть пришла в 40-м году. А потом же Запад снова идет в наступление с западными странами и отгоняет. И всех нас, всех людей, и попы появляются в село, и жандармы те самые. И с теми самыми своими, как бы сказать, понятиями. И пишут Антонеску опять у Бухаресты, что не говорили ли мы вам, что баптисты подпольные коммунисты. А теперь факт. Предноход Иван Петрович, Городниченко там такой-то Иванович, а там Остапенко, а там третье, а там десятые, и всю Бессарабию отступников, пастырей, церквей, собрали и подали. И снизу говорят, такие они и все, подпольные коммунисты. Ну и тогда уже официальные гонения воздвинули на нас за счет этого священники, жандармы и сами правители. Сначала было так, только на румынском языке богослужения, а у нас украинская община была. Ну как делать? Ну мы и тут еще могли терпеть. Прочитая на румынском языке, и там слушают кто-то, чтоб потом доносить жандармам. Прочитают стих, скажут там 5 минут, ну а потом проповедник поясняет, это полчаса. Поясняет. И говорит, проповедь, и таким образом и отцы наши могли пользоваться по-русски. А мы, молодые, в школу ходили, в армию, по-румински знали, безразлично, что по-румински, что по-русски. Ну потом и это запретили окончательно. Всех баптистов до одної душі перевести в православну церкву. З розписію отрікаюся від баптисту, від євангельської цієї віри і перехожу в православну церкву. Іди тоді. Такий кожен чоловік должен був подойти к священнику і розписатися. Ну так, собрали нас остальные церкви. Много, много. Как-то дали молитвенні дома быстро і порозписувалися. Но ходить не ходили в православну церкву. Просто скрились, утаїлись і стали неізвісними. Ну, для жандармов є то хорошо, що ви не собираєте. Наша церква, служителя на это не пошли. Сказали, значить, смерть, смерть, жизнь, жизнь. А как Христос за нас пострадав? Будем страдати. Так, такой призыв сделали служителя. И мы подготовились на то, чтобы страдать. Но жандармы вызывали нас туда. И раз, и два, и священник, ну, не получается. Однажды на пост жандармов собрали нас 70 душ. И вот отец Александр, вот этот же батюшка, поп, которым я делился, и которому одежды дал, он вернулся. Принимает людей, прием делает людей, нас, на посту жандармов. Не в церкви где-либо, а на посту жандармов. Сидит за столом там, где шеф жандармов сидел, сидит он сам в одежде священнической. Ну и подходите, распишитесь. Нет, не хочу. Ну тогда непонятно, нет, непонятно. Ну, по одному взывали. И мы не знаем, кто что отвечал. Но когда подошла мне очередь туда заходить, Думаю, я не буду уже оставаться позади. Надо будет тоже пробираться. Церковь то смотрит на служителей. Ну, не то, что на служителей, на передовые братья, будем так говорить. Я в то время еще не был пресвитером. Подхожу, подходи, овечка заблудшая, подходи сюда к отцу, пастырю доброму. Поисповедуй грехи твои. Степан Герасимович Дубовой, знаю тебя из школы, какой ты был мальчик по религии, сколько мы за тебя ходатайствовали, чтобы выучить тебя на попа и так дальше. Но не вдалось тебе, ну а теперь вот, заблудился ты, овечка заблудшая, подойти, возложу на тебя фартух мой священнический, прощу тебе грехи, и царство небесное тебе будет. Ну я согнулся, как овечка перед волком, смотрю, добрый пастырь не вмещается мне. Говорю, отец Александр, ну и тут я нечестно поступил, отцом его называл. Разве можно отцом называть такого палача, можно сказать это? Но, отец Александр, пока не ясно, если можете, потерпите меня немного. Вот так, мол, отвел в незаметку. А, непонятно, двое, непонятно. Вот заходи в эти двери, там пояснения дают. Ну, я потом туда, значит, захожу, а там мой брат, привязанный права рука кровати до права, там налево, спина вверх, нога туда привязана, туда нога привязана, и у двое мокрая простынь, и два жандарма, палачи, смелые, такие безжалостные, по одной стороне и по другой стороне стоят, и из кабелями, резиновые такие плетки, кабели были. Ну и поясняют, чтобы было ясно. Ну, безусловно, так воспоминание немножко оно такое выглядит, такое немножко, можно даже и улыбнуться. Но в то время, конечно, когда душа была в другом положении, то было не до улыбки в этом смысле. Я посмотрел, а это было рассчитано на то, что если бьют по голому телу, то сильно брызгает тело, лопает, и кровь пачкает дом этот. И потом рана, кровь течет и так далее. А когда вот простынь двое мокрая, то тело не лопает, не брызгает, а сантиметра два, и даже там, где не очень толсто, до кости кровь закипает, сворачивается, только немножко синее делается, и жгучие боли гораздо больше, чем когда прорывает кровь, это на наружу. Рана дает возможность облегчению, а когда там кровь остается, значит, сильно долго это болит, и очень долго болит. Ну, когда я зашел и так мысленно подумал, Владыко святый, не видишь ли ты меня? Не давал я тебе обет служить верно? Ну, хочу, Господи. И в то же самое время, чтобы, ну, не умереть вот здесь, вот так, это все. Ну, там звонок где-то, и шеф крикнул там на одного, иди сюда, к телефону, и так далее. И эти жандармы побежали. Я взялся сам. Я дай рискну, что Бог даст, выйти в двери, там, где прошли некоторые люди. И вышел туда, и пошел, и дрожу, так не будет ли мне три нормы за то, что ушел. Ну, те жандармы пришли и продолжали свое, как бы сказать, действие. И это не подметили, и я остался спрячен, без ран. А потом мысль мне приходила, что все равно же, как будто что-то мне приходило на мысль, все равно же свою дозу ты получишь, немножко позже получишь. Тут ты ушел, а все равно же надо получить, как люди получают. Ну, я думал, ну, что Бог даст, что ты, Господи, прийти, что уже будет. Есть возможность, есть. Нет, не будет возможности. Значит, будем терпеть, сколько ты поможешь. Ну, там у нас один брат отказался. Жена начала шептать по двух: Вася, откажись, откажись, распишись, тебя убьют, потому что его родной брат был как председатель села, по-румынски примарь. И они считали, если этого человека толкнуть на роспись, добиться, то за ним пойдут многие. Тут главное нам одного найти, чтобы расписался. И он расписался. И когда расписался, пошел домой, и жена начала плакать: Вася, Вася, лучше бы ты пролил кровь там, и я вдова осталась бы молодая. Лучше мне было бы жить, чем вот сейчас ты расписался. И он пояснял нам, что говорит: ада большего нет, как отрекись от страданий Господа Иисуса Христа. Эта душа мучится, и в будущность смотришь, ужас как. И он решил, утречком побежал и говорит: убивайте меня, дайте мою роспись и так далее. Ше жандармом год говорит: не бунтуешь, глупый ты и так дальше. На тебе твою, на, твоя роспись, твоя. На, вот тебе, иди отсюда. Ну, вдарил его там ботинком. Ну, иди отсюда, чтобы я тебя не видал. Такой негодяй, изменщик. Ну, и он пошел туда, и женою преклонили колено, и говорит: немного лучше стало. Немножко лучше стало. Ну, вот пример вот так я сказал, вот такие разные были. Были такие случаи, что необычно были такие случаи. Тяжелые были. Мы называли, что дьявол, который у жандарму находится, неграмотный дьявол. Они, вот, например, 40 раз будет тебя бить эту плеткою или палкою, и все время говорит: раз, 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 и бьет полчаса, и все время раз, и раз, и раз, и раз. Ну, можно же сказать, уже 5-10, так хоть легче будет. Мы говорили: неграмотный дьявол в румынов был. Вот. Так уже поговорка такая была. Но были другого вида немножко страдания. Такие, например: отрекаешься? Нет, не отрекаюсь. Штыхом прошпилили, детям сказали: выкупите яму во дворе и пеплом вашего отца похороните. И расскажите всем баптистам в окружность и в этом селе. И передайте в Шевченкову. В то время он назывался Кара Махмед по имени еще турецкому. Передайте. Братья нам передали. Ну, что Бог даст, и будет. И вот пришлось каждый день так ожидать смерти. Ну, наконец, собрали нас однажды на расстрел. И тоже так около сотни собрали. И около сельсовета, а по-румынски около примарии, значит, вечером будут расстреливать. Уже было поздновато, темновато. Выстроили нас, сказали: ложитесь тут, не сидите, ложитесь на землю. Ну, тепловато погода была. Мы положились и ожидали. И уже темно, совсем темно. Слышим, окно открыли и разговаривают в телефон с Легионию, с районом. Да, так где номер один? Туда, на Вовчу, там их расстрелять, да? На Вовчу это называлась местность, там волков сильно было много, а потом уже обработались поля, но называлась Вовча по-украински. Там, ага, и всех безразлично. А, хорошо, по телефону разговаривает и громко разговаривает, чтобы мы слышали. Да, а яму вырыли уже? А, хорошо. И потом что, пригурнуть их всех? Убитых, расстрелянных. Да, хорошо. Хорошо. И когда этот приговор сделать? А, в любое время ночи, да? Ну, хорошо. Вот так поговорили, и мы это слышим. Ну, и говорю я вам, братья, просто искренно, насколько это уже было надокучливо, что я счастливые минуты не переживал, как этот раз приговоренный на расстрел. И еще был один раз тоже приговоренный на расстрел. И большей радости редко в жизни у меня было. У меня мысль такая: Господи Иисусе, часы остались, и я жду тебя. Куда? Видать, как мне было хорошо. Ждем до 2 часа ночи, ничего нету. Говорю, братья и сестры, в конце концов я встану и пойду. Встал, пошел, иду туда. Ни сторожа, ни дежурного, никого, все замкнуто, ни ноги нет. Прихожу, братья и сестры, расходимся по домам. Говорю, это они нас так хотели на испуг взять. Ну и было подобных. Много тяжелых было, Запрещено было на базар нам верующим покупать у верующего молока или брензу, сыр, что-либо. Запрещено. И разговаривать на базаре или в магазинах, или по улице верующий с верующим, братом, сестрою и так далее, запрещено. Если это увидят, передадут жандармам, сделают допрос, и уже будет очень много скандалов и трудностей. Никто не должен разговаривать и посещать друг друга, они должны. Молитвенный дом от нас отняли, и туда евреев заселили и превратили в пустыню. Сарай сделали. А эти были приговорены к расстрелу евреи. Как вам известно, это было от Запада, так, действия туда. И они там и вечером, ну и когда уже видят, что уже будут они скоро умирать, тогда уже расстреливать, чтобы, ну немножко, чтобы мучить, сильно казнить, а не то, что раз и уже и кончено. Как евреи в этом. Там они находились в нашем молитвенном доме. А по домах строго следили, где мы будем собираться. Вот однажды пришли, шли жандармы и мы не заметили, а ко мне пришел мой друг. И только зашел в мой дом. Мой дом был на углу, на перекрестке, на углу. И он заметил, брат Данил, что милиция наемная и жандармы с собаками ходят, проверяют, где как подписывают. И заметили, говорит, и убежал в наш дом, говорит, сестра Мария, что мне делать? Жандармы бегут сюда. И что мне делать? Ну, жена моя говорит, брат Данил, ну я же не знаю, что с тобой сделать и так далее. Вот, говорит, в присинке сзади ей окно, а там кухонька такая, кухня была. Открой окно и быстренько закрой его и сам туда, в огороды где-нибудь, или ляжь, или вдирай, дело твое, я же не знаю. Я же не знаю, милый мой браток, я же не могу тебя спрятать. Ну и он бежал. Выскочил, бежал, а окно забыл. И не закрыл, лишь бы душу спасти. Да, они зашли, посмотрели, ага, нету. А кто окно открыл? Кто его принял? Да еще и спас. Вот это ему принадлежало то, что теперь вам принадлежит. И, конечно, это сделала хозяйка. Ну и начали бить мою жену. У ней был грудной ребенок. Соседка держала на руках грудного ребенка. В это время они ее били. И когда ударили один раз крепко на руке, такой толстой палкой, и палка переломилась, и она сказала, Степан, до свидания, я, наверное, умру. Ну, ее били так в грудь, в спину. Это рассказывать очень тяжело мне. Я просто подумал, ну что делать, ну что руку свою протянешь, жена моя-то, ну что сделаешь? И потом я так встал, и рука начала вот так нервную систему повредили здесь, кости остались целые. Ну а так на время рука вот так ходила. Ну и побили ее, я потом встал так между женою и жандармами и говорю, говорю, ребенок ожидает молока от мамы. А, тебе жалко? Ну, хорошо. Иди корми ребенка. Ну, жена упала. Упала без сознания. Не дошла до ребенка. Ну, и они потом говорят, у нас силы хватит и для тебя. Я так подумал, наверное, это то, что я там вильнул немного. Ну, а тут уже нигде не денешься. А что ли тоже так дичь? Очень тяжело терпеть, когда по пяткам. По пяткам, когда палками бьют, сильно долго пятки болят. Ужасно долго. Более сильнее. Ну и тоже потерял сознание, и мы обои попадали без сознания. Вышли из сознания. Но они ушли. Увидели, что мы уже мертвые, а мертвые еще добивать как-то это, ушли. Ну, эта девочка была 13 лет, подумала, что мы уже мертвые. Спугалась, побежала там сказать, что жандармы убили брата Степана и сестру Марию. Ну, пришли соседи и так дальше. Ну, не знаю, или полчаса, или 15 минут прошло, мы начали приходить в сознание. И как только поднимемся немного, так, поднимемся, и качается голова, перекидается, и опять на землю. Чуть поднимемся, хочу, что сделал со мною, не знаю. И жена тоже самое, смотрит на меня и так, как чужие друг для друга, и не, сначала не знали, что с нами сделало. Только тошнота, и так неприятно, и тошнота. И сухо в роте сделалось. И мы так долгенько, это, а потом девочка приходит и говорит, вас жандармы побили. А, да, нас жандармы. Мы потом начали осматривать. Ну, шишки понабегали, водянки такие понабегали, там, по голове, то кругом. Ну, что, поблагодарим Господа, положили со спать. Ну, за ребенком там ухаживали другие, мы спали хорошо. И жена, и я спал. Боли были большие, а спали. Как-то так, очень вялые сделали. И вот такие подобные, остальное не буду уже я говорить, вот таких подобных было много. И вот вопрос у нас стал, как нам в дальнейшем быть? И как нам в дальнейшем жить? И на месяц время же приходит, это нас продали пастыри, те, которые отдались атеистам. И священники, второй отряд, пастыри, которые тоже пастыри. И вот убивают своих братьев, считают рукою чужою, а не своей. Жалко было, обидно было. Но что делаешь? Они так избрали дорогу, мы так избрали дорогу, будем терпеть. И вот вы знаете, мысль предложилась братьями нашими так, иногда встречались, а как бы. И пришли к выводу такому. Надо в жертву Богу детей подставить. И что хочет Бог, то нехай делает. Огонь, огонь, смерть, смерть, жизнь, жизнь. Как это? Да вот так. Детей собрать для молитвы на целую ночь. Чтоб дети молились целую ночь. И не дать детям спать, пусть плачут, не плачут, холодной водой обливать и так далее, а только и только не дать спать целую ночь. Может быть, Бог ихние молитвы услышит и отменит все это. Но пришли в согласие, что да, если жандармы застанут молящиеся детей, ну что они с ними сделают? Там двух братьев назначим на это дело. С этими братьями расправляться, ну а детей-то не будет же убивать. И собрали детей, даже таких вот 5, 6, 8, 10 лет, вот, даже до 10 лет, чтобы не были большие. Маленьких просто детей собрали. И поскольку мы с ними занимался я, еще один брат Коля, там один брат занимались, дети не плакали за родителями, потому что привыкли к нам, мы уже были как их воспитатели. Да. Ну и начали молиться, раз помолились, второй, третий раз помолились, собрали, значит, душ около 50 собрали, таких детей. И посчитали так, что Бог услышит, потому что Бог есть Бог детей. А что будем делать? Нам нет возможности собраться в церкви. Ну, побивают, а дети тоже останутся. Но земля была нанизу. Один зал был большой у одного брата. Натопили печку, там русская печка была, натопили русскую печку, была зима, это. И соломы туда принесли, много соломы, постелили толсто, и детей посадили на землю, преклоняют колено дети на соломе, соломе толсто, вот так было на земле. И как дети, временами там играют, а то другое, сделали одну молитву, вторую молитву, третью молитву, и молились до 10 часов. Дети уже начинают переваливаться сюда-туда. Нет, Марусенька, Верочка, нет, нет, Верочка, не надо, не надо. Только надо Богу молиться. Хотите, чтобы маму убили? Нет. Хотите, чтобы папу убили? Нет. Говорите Богу. Будем молиться. Дети поднимаются. Господи! Кричат дети. Одно от одного заимствуют. И какой-то дух появлялся, что не одно дитя молилось, а разом 10, 15, 20, 30. Кто крепше, кто слабше. Все дети начинали плакать. Господи! Защити папу, маму, чтобы не убили жандармы, помилуй нас, Господи, Господи, и плач подняли, вопль, дети, а мы с братом, ну, тоже молимся Богу вместе с этими детьми. 10 часов ровно, подбегает девочка, ну, просто с трудом я сейчас вот вспоминаю, ну, может быть, 5 лет. Думаю, что 5-6 лет вот так. И еще толком не могла так собрать мысли или разговору. Маленькая девочка, Верочка одна. Вера. И, брат Степан, а теперь ложите нас спать. Как? А вы не слыхали? Брат Степан, что?